Спасибо Александру Маличу, Фонтанка Офис. Мы вновь в студии, уважаемые телезрители. И сегодня, как уже Саша абсолютно правильно сказал, профессор, да и вообще человек удивительный во всех отношениях, человек, который не только руководил военмехом, но еще и был депутатом Государственной Думы, где частично отвечал за безопасность. Человек, который написал более 200 работ, связанных с обороноспособностью и безопасностью России, а также с техническими разработками. Ну и вообще академик, членкор и так далее. Еще раз здравствуйте, Юрий Петрович.
Добрый день.
Ну что ж, давайте, может быть, начнем с каких-то последних новостей. Я просто попрошу по традиции прокомментировать, а потом мы перейдем к нашей большой теме, которая будет обоснована и вашим любопытным очень трудом, связанным с экономикой. Вот у меня эта книжка «Реальная экономика советской и современной России», которая...
Ну, она не продается в магазинах, поэтому вы ее можете рекламировать. Да,
то есть ни за какие деньги.
Да, она не продается.
Все, понял. Ну, об этом чуть позже. А сейчас давайте все-таки немножко поговорим вот так называемом панамском кризисе, офшорах и так далее. Вот удивительно, какое количество людей задействовано вот в этом процессе. Некоторые премьер-министры уходят в отставку. Оппозиция, например, Мальты требует, чтобы министр их правительства, который в этом замешан, ушел в отставку. Деятели культуры, наук. Ну и, конечно же, российский след здесь очевиден, но при этом он очевиден как-то очень непонятно, поскольку сегодня Владимир Путин сказал, прокомментировав о том, что, в общем, ну, это все к нему не имеет вообще никакого отношения, а великий виолончелист все деньги, по всей видимости, которые были найдены в этом офшоре, потратил на приобретение музыкальных инструментов. Вот, конечно, здесь есть какие-то оценки, попрошу вас, может быть, высказаться по этому поводу.
Ну, я думаю, что это надуманная политическая шумиха и к России, и к российскому руководству никакого отношения не имеющая. И вообще, я считаю, что вот то шум, который существует в нашей прессе, на телевидении постоянно обсуждается, что вот эти злопыхатели из Америки, Великобритании, вся Европа, они намерены любыми способами сместить нынешнее российское руководство и российского президента. Я, например, считаю, что все как раз наоборот. Они любыми способами стараются сохранить нынешнее российское руководство, и в частности президента Путина. Он им очень удобен. Он всегда, так сказать, идет в кильватере Европы, Соединенных Штатов Америки, контакты с Израилем, с другими странами, помогает решать сложные проблемы. На мой взгляд, он исключительно удобен и полезен сегодня Западу для того, чтобы реально сделать против него какие-то злопыхательские шаги. Поэтому это к России и к подвижникам нашего президента никакого отношения иметь не будет. Наоборот, они будут любой ценой стремиться сохранить нынешнее руководство России и в частности, нашего президента.
То есть я правильно вас понял, что какие-то следы коррупции, которые, значит, задевают имидж российского президента, это только укрепляет его российскую власть. Поскольку каждый гражданин, думая о том, господи, да боже мой, да всего 2 миллиарда. Если бы я был президентом, думает наш гражданин, я бы, ну 4 минимум, ну 5, а этот всего 2, понимаете? То есть каждый гражданин, ставя себя на место высшего должностного лица, и не только высшего, но и там кабинет министров, министр, председатель какого-то комитета, руководитель региона, депутат Государственной Думы и прочее, 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 он думает, ага, если бы я был там, я бы, конечно, бы уж точно.
Ну, мельчает это расследование, потому что совсем недавно нашему президенту приписывали статус самого богатого человека планеты Земля, который располагает вместе со своей семьей суммой более 100 миллиардов долларов.
Да, по Белковскому было,
да,
вы
понимаете,
более 200
миллиардов. А сейчас какие-то 2 миллиарда, тут, в общем, это эпсилон, да, бесконечно малая величина, о которой вообще и говорить нечего.
Вот вы как человек науки четко подхватили и использовали это важное техническое слово. Не знаю, что такое эпсилон, но...
Бесконечно малая величина.
Бесконечно малая, хорошо, все понял.
Вот когда вы проводите инженерные расчеты, погрешность расчета, если 5% по определению сил, моментов, это очень хорошая величина, значит, у тебя ракета полетит, станок будет работать, не сломается, ничего. Эпсилон в математике – это бесконечно малая некая величина, но играющая важную очень роль.
А вот вы поясните вот мне этот фактор. А вообще вот уходим сейчас от панамского кризиса. Само по себе наличие коррупции и вообще человек, который что-то получил там где-то из бюджетика, смог как-то там как-то выжить и прочее, прочее. Ну, так, в понимании мирового это называется коррупция, а в российском понимании же это человек, умеющий жить.
Нет, коррупция вообще это самое мерзкое явление жизни. Но все страны, вся Европа, Соединенные Штаты Америки, конечно, они, все политические деятели всегда занимались, у них называлось, лоббированием интересов. Да? Даже есть официальный закон, который разрешает лоббирование. Это есть не что иное, как коррупция, как продвижение каких-то проектов, пользуясь своим служебным положением. Даже если ты не относишься к исполнительной власти, но ты пробиваешь закон, закон начинает работать, власть его должна исполнять. Военно-промышленный комплекс начинает там производить какие-то там ракеты в сумасшедшем количестве, идет на государственный заказ. Вот это коррупция. Но, конечно, у нас коррупция в России, как и в царское время, так и сейчас достигла совершенно небывалых размеров. Но такому человеку, как я, опасно задавать такой вопрос, потому что я считаю, что нынешние структуры власти в России, они держатся только благодаря коррупции. Вот если сейчас коррупция исчезла бы, да? Вообще исчез бы нынешний режим. И эта нынешняя либеральная рыночная экономика, все бы исчезло. Это, в общем, такой сук мощный, на котором сидит власть. И, на мой взгляд, все вот эти вот продвижения лиц и структуры государственной власти, это каждый знает на улице, подойдите, спросите, она идет на системе откатов, да? Тебя ставят на должность, ты должен будешь вернуть. Принятием решений там или чего-либо. И бюджет, который даже почти официально, вы знаете, что у нас есть, когда мы подводим статистику по бюджету нынешнего года, федеральному бюджету, там есть такая графа «теневые деньги», «деньги коррупции», «теневые деньги». Они составляют огромнейшую часть бюджета, который учитывают...
Но они не так же называются.
Валову, они не так называются, они называются «деньги теневой экономики».
Угу.
И они могут достигать 10-15%. 10-15%
бюджета.
Валового внутреннего продукта. Валового внутреннего продукта. Напомню, валовый внутренний продукт – это добавленная стоимость. Это национальный доход – это добавленная стоимость. Ну, еще там плюс налоги, если говорить о ВВП. Поэтому для нашем государстве она, безусловно, держится на системе откатов, на коррупции. Изредка этих коррупционеров отлавливают по совершенно непонятной мотивации. Вот как этого на Дальнем Востоке губернатора отловили, да, у которого огромные там деньги нашли, там миллиарды какие-то сумасшедшие. Тут недавно телевидение сообщило о каком-то вологодском вице-губернаторе, у которого миллиард прикарманил, да, какой-то вице-губернатор в какой-то Вологде. Ну и ставят вопрос, неужели наши структуры, которым надлежит отслеживать, да, вот всех людей, чтобы он чистый входил во власть, неужели они знали, что вот этот Хорошавин или Хорошев, да, вот этот неужели не знали, что он, вор? Что, когда ему давало ФСБ согласование, да, когда они проверяли, что благонадежный, там, порядочный, еще, неужели они этого не знали? Так же, что Андропов не знал, кто такой Горбачев, когда его поставил, вводил... Значит, в политбюро.
Я вот все-таки вернусь сейчас. Так, если люди на это не реагируют, есть две причины. Первое, их это устраивает, и они олицетворяют себя с этим человеком. Ну, вы назвали губернатора Хорошавина там, или значит, кого-то еще. И они думают, что ну так он правильно сделал, мужик-то. Или, значит, если нет отрицания в обществе этого, но не является коррупционер сегодня человеком, которого общество осуждает?
Общество осуждает, а общество, у него нет механизмов. У общества сегодня нет механизмов.
Ну как сказать, нет? Ну вышел на улицу и сказал, я против коррупции. Ну так никто же не выходит.
Так постой, с плакатом один тебе разрешат, только с плакатом да одному
так постоять. Никто, так да? Никто и не стоит.
Ну никто не стоит, потому что, знаешь, это бесполезно. Что его могут в любой момент посадить в воронок и увезти. Если два человека, не дай бог, соберешься, это будет организованная уже группа.
Хорошо, но...
Гражданских свобод совершенно нет сегодня в нашей стране.
Хорошо, Петрович, ну давайте по-другому тогда зайдем. А вот человек, который идет во власть, по своему определению... Он идет, как вы считаете, все-таки сделать мир другим, чтобы людям было хорошо, чтобы вот была такая благодать. Или он идет для того, чтобы, ну как бы так помягче сказать, немножечко пополнить свой запас финансовый, получить дополнительное благосостояние, ну грубо говоря, где-то что-то спереть.
Ну, вот вы прорекламировали немножко вот эту книгу, «Моя реальная экономика». Значит, я не смотрю телевизор, как правило, ну, хотя наблюдаю. Я смотрю в другие, я смотрю вот цифры официальной государственной статистики, результаты действия власти, в которые идут люди, о которых вы сказали. Какой результат? Если экономика процветает, если растет национальный доход, если люди живут лучше, да, и ситуация изменяется в стране к лучшему, ну, тогда можно сказать, что эти люди идут во власть, чтобы улучшить положение народа. А когда экономика ухудшается, когда она действительно, как сказал президент Обама, разорвана в клочья, эти клочки вообще вот такой вот величины, вроде эпсилона, который я вам назвал, то вообще говорить о том, что о позитивных намерениях людей, которые идут во власть, совершенно не приходится. Они идут совершенно по другим причинам.
То есть по тем, которым
я указал. Да, я думаю, что да.
Немножко наполнить свое хорошо.
И, к сожалению, статистика показывает, что и это так. И чем ты ближе к власти, тем ты можешь получить больше состояния в свое расположение.
А люди, они это понимают же.
Согласен? Понимают, но они не
и могут. И они все равно приходят голосовать.
Ну, приходит голосовать, но мы же много же говорили о результатах голосования, как оно проходит, это голосование, каковы его результаты. Сейчас, кстати говоря, надвигается то время, когда народ совершенно по-иному будет воспринимать то, что произошло в нашей стране за вот эти вот четверть века, которые прошли с 90-го года, с момента распада Советского Союза. И молодежь, и люди среднего поколения, они уже сейчас поняли, что происходит в стране. И поэтому могут быть и результаты голосования совершенно другие. Хотя, вот раз вы заговорили о голосовании, я вспоминаю одно из изречений Уинстона Черчилля. Вы спросили, а что такое, значит, демократия? Он сказал, я понимаю, что демократия – это когда маленький человек приходит на избирательный участок, берет маленький листочек бумажки, заходит в маленькую кабинку и маленьким карандашиком ставит вот значок вот в этом избирательном бюллетене. Вот так я понимаю демократию. Только он потом не говорит о том, что после того, как избирательные участки закрываются, во многих странах, я думаю, что наша страна не исключение, приходят какие-то другие люди или там эти протоколы, которые заполнялись, они изменяются там в течение там, недели, двух недель, появляются совершенно другие документы, его голос ничего не значит, абсолютно ничего не значит его голос. Поэтому люди и не верят в то, что путем голосования они могут что-то изменить. Вот ну, в этом главное.
Хорошо, давайте мы просто тема голосования, демократии, и я бы так определил.
Сказать, почему они не протестуют?
Насколько эффективна демократия вообще, ну в данном случае мы уже знаем, что все-таки выборы, они выбирают-то, в общем-то, более не те люди, которые имеют в общей сложности правильную информацию, выбирают значительно более популистские вещи, которые просты, которые не требуют сложных решений, которого легко добиться уже завтра. Они голосуют не за какие-то сложные решения, будь то экономика, там, политика и так далее, а голосуют за то, что мы называем самыми простыми решениями, за то, что мы называем популистскими решениями.
Но не верят, как в церкви. Вот он верит, что вот этот человек может что-то изменить, хотя человек нагло лжет. Я вспоминаю одного политика, который пенсионерам нашим и в нашем городе, и других обещал, что можно повысить в нашей стране пенсию аж в два раза. Причем это можно сделать быстро. Всегда не все говорят быстро. Там за год, за полтора. Говорил как? А что значит пенсионерам повысить в два раза? Если взял карандаш и кто-то посчитал, то при бюджете 400 миллиардов долларов, я называю в долларах, а не в рублях, чтобы было легче ориентироваться в цифре, надо было бы отнять от этого бюджета примерно 150 миллиардов долларов для того, чтобы повысить в два раза пенсию нашим несчастным пенсионерам. Кто же возьмет эти деньги, полбюджета, чтобы отдать людям, которые уже уходят, которые создали Великий Советский Союз, а сегодня они никому не нужны. Никто этого не делает. Это прямой обман людей.
Ну, зато здесь я возвращаюсь к демократии. К сожалению, кроме этого механизма, более эффективного, связанного со сменяемостью власти, с работой судов, со сменой власти не только как власти, но как еще неких определенных образов политического мировоззрения, другого не существует. Да? Все остальное оно ведет в еще больший тупик и в деградацию. Но давайте сейчас не будем, об этом. Вот еще одна такая любопытная. Вообще, вы следите за карабахским конфликтом? Вы же, в общем-то, в то время как раз... В то время, тогда еще, много-много лет назад, следили очень активно.
Да, активно следил, да.
Вот сейчас, что на ваш взгляд это такое? Это какой-то рецидив? Или есть некие, так сказать, интересанты, которые пытаются, ну, сделать так, чтобы было о чем говорить?
Ну, я думаю, что это было затеяно Эрдоганом. Эрдоганом, который пообещал разные морковки Азербайджану. Я думаю, что это было сделано, чтобы отвлечь внимание от того, что он оказался сегодня в изоляции, как политическая фигура, да, вот, ну, на мировой арене сбил наш российский самолет, ну, и всякие гадости делает по отношению...
Ну, европейские сейчас беженцы едут, он, наоборот, в самом центре,
ну,
внимания.
Ну, это все мелочи. Но я думаю, что он хочет себя проявить сейчас, хочет укрепиться на бывшем советском пространстве с Азербайджаном, тем более, что его все время Европа обидела, да, признав геноцид турок по отношению к армянам. Ну, я думаю, что он решил замутить воду, чтобы половить рыбку в мутной воде сейчас. Ну, и заодно насолить руководству России. Отвлечь внимание от многих проблем, которые сегодня есть на мировой арене.
Принято. Давайте вот еще одна маленькая тема, которая, мне кажется, так и немножко разрядит обстановку, такую глобальную, политическую, и перейдем к какой-то вот такой небольшой российской локальности. Она очень яркая, уважаемые зрители, это очень ярко, как мне кажется. Этой ночью появились сообщения, и я не знаю, насколько это было перепечатано везде или не везде, но меня настолько это возбудило, что я даже, который не имеет к этому никакого отношения, хотя, в общем-то, как ректор военмеха, может быть, и имеет, хотел как раз поговорить, выяснить ситуацию. Смотрите, Государственная Дума внесла и официально зарегистрировала законопроект, который переносит начало учебного года в Российской Федерации не 1 сентября. Помните, белые банты, первоклашки, 1 сентября, День знаний и так далее. А переносит на 1 октября законопроект. То есть, учебный год в школах должен по этому законопроекту начинаться когда? 1 октября. Как-то что-то канифольно непонятно. Вот как вы считаете, в чем дело? Почему вдруг Дума стала переносить на месяц начало учебных занятий и подготовила соответствующий закон об этом?
Ну, если, наверное, единый день голосования еще на сентябрь перенесут, число на 15-е, тогда все встанет на свои места.
Так и есть.
Так и есть, да? Ну, вот видите, никакой мотивации к этому совершенно нет. Мы уже привыкли, и биологически привыкли к 1 сентября, и все настроено на 1 сентября. Выстроены и графики движения транспорта к этому времени, да, эти потоки студентов, они все выстроены. Не такие уж большие пассажиропотоки сейчас вот, в городах России, промышленность это дело очень плохие дела, население не так перемещается, как вот в прежние, в советские годы. Поэтому никакого позитивного момента этого нет. Нет никаких мотиваций позитивных для этого переноса. Я вспоминаю, что можно было, и много уделяло советское руководство, и нашего города, вот руководство нашего города уделяло внимание разведению транспортных потоков. Вот начало занятий иногда переносили на 8 часов утра, вот ряд вузов, вот Технологка, такой загруженный центр, там 3 крупных вуза, большие там эти заводы вокруг располагались, вокруг Фонтанки. Ну, переносили, это мы понимаем, но на месяц перенести никаких логических обоснований нет. Хотя мы вспоминаем, что в царское время занятия начинались 15 числа, иногда даже с 1 октября, это в царское время, они, ну, старый стиль, во-первых, был, а иногда занятия с 1 октября. Во многих странах западных занятия 1 октября начинаются. Да. Ну, может быть, в очередной раз под Болонский процесс решили подстроиться.
Еще есть же, например, в Испании, когда учебный процесс начинается по решению регионов, начиная с 1 сентября по 1 октября в разное время. Тоже, чтобы снять накал людей, которые возвращаются из отпусков, чтобы да. Не все приезжали в один день, чтобы был разнос и так далее по времени. Так же, как и каникулы, например, во Франции, тоже проходят в разное, каждый регион, каникулы в разное время. Вот. Ну, давайте все-таки пофантазируем. Вот, понимаете, злые-то языки сразу же сказали. Нет, сказали злые языки. Все дело в том, чтобы как можно меньше была явка избирателей на участке в день выборов в Государственную Думу, а потом при выборах президента в сентябре месяце. Чтобы люди отдыхали себе нормально, сидели на даче, собирали грибы, загорали. А где сейчас можно загорать-то, кстати? В Турции нельзя, в Египте нельзя, в Испании нельзя.
В Хорватии, в Черногории,
чтобы загорать. А, в Сочи, чтобы загорать.
В Сочи, конечно.
В Крыму,
деньги-то
чтобы загорать.
Деньги же вложены такие. Надо же загнать туда народ.
Мы с вами по глупости. Все туда. А тут же все, вот оно рядом.
В Крым,
Сочи, в сентябре. Такой вот прекрасный вуаля сезон.
Кстати, это одна из мотиваций, я думаю. И очень серьезная мотивация. Чтобы загрузить бархатный сезон большим количеством людей. Я думаю, что это одна из важных мотиваций.
Юрий Петрович, смотрите.
Выборы, и вот вы правильно сказали.
Мы сейчас с вами немножко посидим и еще третью какую-нибудь придумаем.
Вряд ли.
Хорошо. Следующая тема, слушайте, ну это уже совсем серьезно, я, кстати, очень хотел с вами ее обсудить, как, поскольку вы, в общем-то, входили и в комитет, и были, по-моему, заместителем председателя комитета по национальной безопасности, да, в Государственной Думе.
Нет, я возглавлял экспертный совет по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
Точно. Вот скажите, Национальная гвардия, которая образована вот буквально там, вот буквально вчера, насколько есть необходимость в ней? Это что, западная калька национальных гвардий? Ну, например, там, Франции, да?
Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты Америки. Или Украина. Значит, да. или что это? Это почему вдруг сегодня созрела необходимость организовывать вот эту национальную гвардию? Чем не устраивала полиция? Чем не устраивал ОМОН, СОБР, другие внутренние войска? Ну, не другие, а просто внутренние войска. Зачем потребовалось вдруг делать такую вот новую структуру? Тратить на это деньги, на переименование, на переформатирование? Для чего?
Ну... Не исключено, что президент решил отблагодарить Золотова, верного своего. Вот, ну,
мы его, кстати, очень хорошо помним здесь, в Петербурге.
Помним в Петербурге. Замечательный парень, да, охранник, да, да, был. Его Собчака. Ельцин же отдал Собчаку, да, 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 охранником. Да, да. Толковый парень, очень хорошо толковый, подготовленный, да, был. Он, кстати, как историческая личность, это он стоит с Ельциным на танке и держит этот, да, раскрывающийся, да, да, портфель, да, да, рядом с,
ну,
Ельциным.
Там еще этот самый... Коржаков.
Коржаков еще там. Да, 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 да. Ну, я вот о нем вспомнил. Но это как бы наполовину в шутку. А с другой стороны, я хочу сказать, что я этим очень недоволен, что в нашей стране, значит, численность вот этих правоохранительных структур, она больше, чем была во времена диктата Советского Союза, да, это же образец жандармов был, значит, она больше примерно в 5, а может быть даже в 6 раз. Я в свое время занимался очень много это паритетом вооружений, и в официальных статистических данных там публиковались численность вооруженных сил по странам, ну и по Советскому Союзу в частности. И вот где-то там я увидел в 91-м году на рубеже, вдруг есть графа, это численность Федеральной службы безопасности и внутренний сквозь Советского Союза. Я туда сразу стал смотреть, смотрю цифры, 650 тысяч человек. Значит, примерно 250 тысяч это ФСБ, и 400 тысяч – это МВД. На долю России приходилось примерно РСФСР. 200 тысяч человек. Каждый сегодня в нашей стране знает, что численность внутренних войск – 1 200 000. Значит, там было 200 в РСФСР.
Ну, МВД всего, не внутренних войск, а вообще
МВД. 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 Это была общая численность. Да, 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 да. 650 тысяч. 250 тысяч ФСБ на СССР. Угу. И 400 тысяч. Примерно 200 тысяч, это значит, это было то, что приходилось на РСФСР, на нашу современную Россию. Ельцин увеличил до 370, по-моему, тысяч человек, ну а все остальное увеличил Путин за это время до 1 200 000. Я уж не говорю там о других структурах, которых тут наплодили, МЧС там и прочих. То есть,
ну, миллион их... только МВД сейчас.
Да, ну, может быть, и он
новое
миллион...
МВД,
миллион... Возможно. Был 1 200 000, и много Медведев говорил, надо бы сократить, но, по-моему, никого там не сократили, и в преддверии тут разгула терроризма, значит, численность это сохранялась. Значит, избыточность людей, надо было их куда-то, значит, пристраивать, разводить. Ну, вот и Национальную гвардию, я считаю, что ее образовали по западному опыту, показать, что Россия идет в кильватере Запада, что она выстраивает свои структуры так же, как они. Легче взаимодействовать, возможно, им стало бы, да? Вот с такими же аналогичными структурами, с другими странами. Ну, и я думаю, злые языки уже сегодня говорят, что это Путин создает Национальную гвардию для охраны себя, да?
Злые языки не дремлят, они говорят о том, охраны. Что это угроза какого-то бунта, восстания, революции, называется и это слово, и что ради для того, чтобы это подавить в зародыше, в зачатке, и в, собственно говоря, делается...
Ну, для этого хватает и нынешних МВД, и ОМОНа, которые есть профессиональные... Ну,
ФСБ,
в общем. ФСБ, профессиональные люди. Я думаю, что это просто... Значит, дань западной моде и введение такой структуры, которая было бы, подчинялась бы действительно напрямую бы президенту, хотя оставаясь формально вот внутри этой структуры внутренних войск, и, значит, помогала бы ему в решении международных проблем.
Нет,
я
она
думаю.
Выведена из МВД.
Возможно, я точно не знаю, да. Сейчас варианты, будет же закон должен пройти, там, возможно, какие-то поправки.
Более того, в Национальную гвардию войдут и так называемые кадыровцы. То есть вот те, да, сотрудники МВД, которые в Чечне присягнули, если вы помните, в свое время на стадионе и Кадырову, и лично Владимиру Владимировичу.
И лично Путину, да.
То есть такая достаточно большая. При этом в МВД отвели такие структуры, как, значит, АВИР бывший, ныне это да. миграционная служба, и отвели ФСКН.
Иванова.
Иванова, да. Но, я так понимаю, что они будут в ранге замминистров МВД.
Да.
Вот, так что Рамазан...
А самостоятельных
структур. Да, да, Рамазанский и Иванов будут вот, значит, в структуре МВД, но раньше-то они были отдельным ведомством, они были отдельной структурой, а теперь они перешли в состав МВД, что тоже говорит о неком статусном понижении их, получается. Ну, вот интересное, конечно, преобразование. Я сейчас предлагаю все-таки уже от реалий дня перейти к вашей книге. Вот, Юрий Петрович, вот все-таки реальная экономика советской и современной России. Цифры против мифов. Вы пишете здесь в преамбуле 25-летию антисоветского переворота в России.
Да.
Ну, и под эгидой КПРФ издана эта книга. Соответствующим образом она всячески прозрачно показывает вашу, простите за это слово, политическую ориентацию, но вы ее никогда и не скрывали.
Не скрывали.
Вот. Скажите мне, о чем книга? О чем? Какая главная канва этой истории?
Значит, вот когда президент Обама в январе прошлого года произнес знаменитые слова, да, что мы разорвали экономику России в клочья, такой сленг президента американского, мне, значит, я в кругу своей семьи сказал, наверняка он прочитал или ему дали справку вот по первой книге, которая вышла, это второе издание. Значит, ведь общепринятым трендом в нашей стране стало, что Советский Союз развалился потому, что его экономика вообще не удовлетворяла современным требованиям, не производила продукции и промышленность сельскохозяйственная в необходимых объемах, поэтому застойная советская или совковая экономика вообще стала таким чуть ли не единицей измерения. Да, все знают вот этот вот тренд. Угу. Застойная советская совковая плановая экономика. Вот все. Единица измерения, как метр, как килограмм, как секунда.
Ну, вы считаете, что это не так?
Да. Значит, я провел расследование. Значит, по сути дела, это общественно-политическое расследование вот меня, значит, обычного гражданина. Значит, что я сделал? Значит, экономика, реальный сектор экономики – это промышленное сельское хозяйство. Ведь Советский Союз жил с 1946 года, да, в режиме непрерывных санкций, да, это мы сейчас тут какие-то санкции там пару лет, а мы уже тут взвыли все, 40 лет же нам ничего не давали делать, мы сами создавали свою промышленность, свое сельское хозяйство, ни труб купить, ни станков современных.
Но вы имеете в виду холодную войну сейчас?
Холодная война. Холодная война была, когда мы жили в полной изоляции от этого мира. Значит, мы росли, развивались. И,
Лада, Жигули, помните, появилась же на базе итальянских заводов.
Бог с ним, дело не в Ладе, Жигулях, а то, что именно вот сектор реальной экономики, это произведенные там миллионы там, тонны стали, там количество машин, там тракторы, грейдеры, там тонны зерна, там хлеба и прочее, вот это были реальная экономика, которая создавала уверенность в завтрашнем дне, что независимо от каких-либо санкций или чего-либо, у нас все есть, и мы будем жить независимо от внешнего мира. Тем более Россия, которая имеет там 25% мировых запасов, да, там стратегических ресурсов, и богаче любого другого жителя на планете Земля там в 16 раз в среднем, так считается по нашим запасам стратегическим, значит, в 20-е, после 90-го года стали говорить, что это не так. Развалилась экономика, что мы стояли в очередях за хлебом, подчеркивали, что там я не мог ничего купить. И я поступил очень просто. Я взял официальные показатели, цифры официальной государственной статистики вот этого советского периода. 80-й год и 90-й год. Вот брежневский период, который говорит, что застой. Почему развалился Советский Союз? Ничего не производили. И я взял эти показатели за 100%. Их оказалось около 200 стратегических показателей, которые входят в цифры официальной государственной статистики. Ну, например, там, сколько тракторов производит страна, производила, сколько она станков производит. Цифры официальной государственной статистики. Я взял эти цифры. Значит, и вот эти показатели, все, которые вошли в советский период, официальную статистику, и в современной России проанализировал, что у нас с вами оказалось с 2000 года по 2013 год включительно, в 14 год нет еще цифры официальной статистики. Вот в этой книге я их сопоставил. Взял за 100%, я взял показатели 85 года, когда пришел к власти Горбачев, и начались те преобразования, которые мы уже все знаем, и все современники знают. Я взял эти цифры 85 года за 100%. Ну, например, производилось в 85 году у нас 80 тысяч металлорежущих станков. Вопрос, сколько производится их в 2013 году? Производится 8700. Значит, сколько? 8700 от... Значит, вот, вру, 3500. Вот 3500 в 2013 году, 80 тысяч. Делим 3,5 на 80, получаем 4%.
Сразу же
и так далее.
Все же перебью вас. Скажите, ну, а можно ли данные официальные там, советской статистики, мы ее очень хорошо помним по фильму «Служебный роман», «Служебный роман», да? Не помню уже, как он называется, переносить на реальность жизни? То есть, ну, эти данные явно были несоответствующими.
Они приведены все. Вместо цифр, значит, наш Росстат, он публикует эти данные в своих книгах, начиная с 2000 года. Они все воспроизведены. Они все один к одному совпадают с теми цифрами, которые взяты. Кстати, я хочу вам сказать, что Россия направляла вот эти данные в Организацию Объединенных Наций. Это же не просто. Они все проверялись, они все учитывались. И ни у кого не было сомнений, что мы там что-либо фальсифицировали. Значит, не было никаких, и у меня нет таких сомнений. Ну, базироваться на чем-то надо.
Второй довод. Вот смотрите, вы говорите про режущие станки в 85-м году. А вот давайте посмотрим, как развернулись технологии. Там был индустриальный мир, потом мы стали переходить в постиндустриальный мир. Ну, маленький пример. Это вот то же самое, что сегодня, например, говорить, сколько в 2016 году производят пейджеров относительно 2002 года.
Нет,
пейджеры
это...
уже никому не нужны.
Слушай,
также да. Эти станки, они могли устареть морально, они были не нужны, а сейчас нужны абсолютно другие станки для того, чтобы что-то резать. Программные, цифровые, 3D-принтеры и так далее.
Так давайте их сделаем. Прошло же четверть века.
А элементной базы нет, ничего так уже
четверть
нет.
Века прошло, понимаете? Вот эти 3700 станков, там вообще нет того, что называется вот инновационными металлорежущими станками. Там обрабатывающие центры, да, там многофункциональные, ну там и другие.
То есть вы хотите сказать, что в 85-м, там, в 82-м эти режущие станки производили в количестве там, 80 тысяч, а сегодня те же самые станки, ну там в 13-м году, не производят
вообще,
кроме 3000? Случайно.
3000, да, совершенно металлы, никаких высокофункциональных.
Может быть, появились какие-то новые станки,
нет,
которые
производили? Нет, я вам понимаю. Они там за каждую цифру, так же, как, скажем, производилось в советский период, производилось 22 тысячи ткацких станков. Как вы думаете, сколько сегодня производится станков в России? Было 22 тысячи.
Я думаю, что вообще не производится.
Да, вы правы. Одно время производились там 15 штук, а сейчас упало на уровне 60-70. То есть это там 0,2%.
А здесь, наверное, это связано еще. Давайте я пофантазирую все-таки, как в данном случае небольшой оппонент вам. Ведь, по сути, производить здесь – это колоссальные разработки, это вложение больших денег, это потом производство, обеспечение. Легче закупить современные станки в той части мира, которая специализируется на производстве этих станков. Нам же нужен результат, то есть ткань нужна, и она должна быть максимально дешевле.
А занятость людей вам не нужна?
Нет,
занятость... Вам не нужна научно-техническая мысль развития, да? Ведь это же все идет, и оно параллельно идет с развитием стратегических отраслей, оборонки и других. Попробуй ты что-либо в оборонке сделать, если у тебя нет высокопроизводительного станка, там многофункционально обрабатывающего центра, фрезера у тебя, если нет. Попробуй ты сделать.
А вы считаете, что зависимость такая,
что... Электрорезионного станка.
Ну хорошо, но ведь существует рыночная экономика сейчас. В рыночной экономике совершенно четко понятно, что существует центр, который выпускает наиболее качественное, наиболее дешевое, ну дешевое в плане стоимости оборудование. И легче закупить его, чем производить то, что тебе надо вложить колоссальные средства и время на это. У тебя нет, ты не можешь этим заниматься. Это функция рынка.
Значит, мы вынуждены тогда закупать, раз ты сам не делаешь. Угу. Мы вынуждены закупать за рубежом.
А что в этом плохого?
А я вам сейчас объясню. То есть, ты деньги, которые тратишь... У тебя страна остановилась в своем научно-технологическом развитии. В стране нет научно-технологических инноваций. Мир диктует... мир современных, так называемых, инновационных технологий. В России этому сейчас в школе не учат. Нет научно-инженерных кадров соответствующей квалификации, мы сильно отстали. Мы не производим, мы зависим от стран Запада. Значит, мы поставляем тоже те же самые станки, сейчас привозим из-за рубежа. Ну, например, вот в 2013 году, по 2014-2015 году нет официальной статистики, мы из-за рубежа ввезли оборудование на сумму 160 миллиардов долларов. Мы ввезли. Машина, оборудование, продовольствие на 43 миллиарда. Почему? Потому что мы развалили наше сельское хозяйство и вынуждены закупать за рубежом, поддерживать фермеров зарубежных. Они-то там своим не хотят дотации платить. Нет,
сельское хозяйство, наоборот, стартово продали в этом году 30 миллиардов непосредственно столько пшеницы. Да, наоборот, сельское хозяйство развивается как ничто другая отрасль сейчас.
Вот вы типичный вот продукт вот этой вот пропаганды телевизионной. Типичный продукт. Сейчас я завершу с технологиями. Все толдычат, что мы будем внедрять в нашей стране самые современные инновационные разработки, поставим промышленность на инновационные рельсы. Тут нанотехнологии и все. Что ты сделаешь, когда ты 3000 станков производишь? 3000 станков – это всего лишь там 3% от того, что производил Советский Союз. РСФСР, не Советский Союз. Советский Союз больше производил. Ты не производишь современных станков инновационных, не производишь, у тебя инженерные кадры не способны этого делать. Ты не производишь даже автомобили в необходимых размерах. Ты не производишь даже грейдеры какие-то. А что значит, что ты станков не производишь? Это означает, что у тебя отсутствует производство средств производства. Ты в стране ничего не можешь сделать. Ты вынужден будешь закупать за рубежом. А где ты деньги возьмешь за рубежом? Значит, если ты ничего сам не делаешь, единственное, хорошо, матушка природа и наши предки дали нам Сибирь, в болотах Западной Сибири, в Уренгое есть нефть, да, нефть и газ. Ты начинаешь их извлекать, начинаешь продавать, и, по сути дела, на эти деньги ты покупаешь вот это. Россия превращается из центра инновационного прогресса, превращается в обычную сырьевую страну, она уже превратилась.
Хорошо, давайте вот так. Смотрите, но считаете ли вы тогда, получается, что Россия должна производить все? От айфона до бумаги, до пульта нашего оператора, до, значит, компьютеров, до пшеницы, до красок. То есть все, что происходит лучшее в мире, должна делать Россия.
Нет, я считаю, что должно быть обеспечено... продукция, которая обеспечит национальную безопасность нашего государства.
Ну, это же все, по сути. Краска правильного цвета, она тоже часть безопасности нашего
государства. Лакокрасочные, да, они сейчас 30% от РСФСР, от советского периода.
Значит, но в Соединенные Штаты те же, они же не производят все сами. Они как раз разделяют производство по миру. Одни страны производят автомобили, другие страны производят. То есть мировое разделение труда.
Нет, они производят практически все. Только они производят это еще в том числе в других странах. Они вынесли часть грязных производств, они вынесли на периферию в другие страны, о чем сейчас жалеют. Сейчас они начинают возвращать эти заводы к себе. Ситуация меняется в мире, Китай начинает активно себя вести.
Знаю очень много продуктов, которые США не производят.
Ну да. Ну а в основном страну Германия практически производит все.
Германия все производит.
Да. Практически все производит.
Германия не производит айфон.
Это мелочь.
Это не мелочь. Это как раз средство для очень серьезных решений. Она не производит Apple, она не производит Microsoft, она не производит огромное количество программного оборудования. Да, есть какие-то свои разработки, но они не конкурентоспособны в мире.
Значит, Россия отличается от любой западной страны, за исключением Америки, своими гигантскими линейными размерами. И поэтому обычные принципы экономик, которые были развиты в стране, которые можно переплюнуть, там, да, Швейцарию там, или Великобританию с одного конца в другой, линейные размеры России диктуют совершенно иные обстоятельства развития ее экономики. И знаете, как это в трубе? Ламинарное турбулентное течение, раз мы про это совершенно изменили диаметр трубы, у тебя совершенно другой вид течения, совершенно другие потери, совершенно все другое. Насколько влияют эти линейные у нас гигантские размеры, столько часовых поясов, 9000 километров с одного конца на другой. Поэтому в России она должна быть самодостаточна, иначе она исчезнет, как политический субъект, она исчезнет в ближайшее время, если она не будет самодостаточной.
Но мы же не можем производить всю продукцию, которая была бы...
Мы же производили все.
Но она, не была конкурентна, но она не была конкурентной.
Извините.
Ну, вспомните, я сам стоял в очередях за бананами и за джинсами в 80-х. Ну, это уже как бы показатель.
О чем вы говорите? Это Эпсилон. Вот опять мы возвращаемся. Говорить не о чем. Мы, энергетика, атомные электростанции, должны быть такой страны, как Россия?
Это энергетика, но энергетика тоже меняется. Сейчас появляются новые виды энергии. Вот Тесла выпустила машину, которая позволяет 350 километров проезжать весь по зарядке на электрическом.
Да? Аккумулятор, о чем тут говорить? У нас же огромная страна, у нас сколько поселений, далеко расположены от центра. Нам нужны генераторы, дизель-генераторы локальные, чтобы у нас не умирала жизнь в нашей России.
Нет, просто меняется само топливо. Да? То есть, может быть, скоро, лет через 5-10, будут в бензобак заливать воду и ехать столько, сколько хотят.
Это может быть.
Но и тогда думаю, все эти атомные электростанции ничего стоить не будут.
Нет. Атомные электростанции будут стоить. Они не... Новые типы электростанций должны появиться на быстрых нейтронах, которые, по сути дела, это вечный двигатель. Мечта вот людей о вечном двигателе. Мы были пионерами в разработке их.
Сейчас термоядерный синтез, вы имеете в виду?
Ну, практически это производство. Он занимается самопроизводством продуктов распада, которые не надо захоранивать потом на быстрых нейтронах. Мы же первые сделали. Франция сейчас, она, по сути дела, вся их энергетика, реакторы на быстрых нейтронах, а мы там, нашем Белоярская атомная станция есть, и застыли в этом. Вот нужно это развивать. А нефть и газ, действительно, его надо продавать за рубеж. Но, кстати говоря, вот в этой книжке написан момент. Вот то, что мы продаем вот это вот сырье, мы совершаем вообще государственное преступление преступлением перед нацией. Вот я как педагог люблю проводить сравнение. Вот смотрите. Вот мне в этой книжке написано, почему мы не должны продавать нефть и газ за рубеж. Вот если ты берешь 1 тонну нефти, добыл в болотах Западной Сибири или там где-то, продал на лондонской бирже. Я говорю о 2013 году, сейчас понизились цены. Я говорю о 2013 году. $750 за тонну ты получил. Но если ты эту нефть вложил в обычную электростанцию тепловую, произвел из нее электроэнергию. Одна тонна дает 4400 киловатт-часов. Произвел это из этой тонны. Эти 4400 направил на металлургический завод. Да?
Ну, например, да.
Значит, прокат, да, мы знаем, что такое прокат, там это, он стоит, значит, на него нужно затратить 130 киловатт-часов. А тут 4400. То есть ты более 30 тонн, ты произведешь вот этого проката, черного проката. И теперь ты его везешь на лондонскую биржу. Ты нефть продал, 1 тонну, получил $750. А тут с этой тонны ты получил на заводе 31 тонну проката, который ты продаешь по $660 за тонну. Понимаете? Тут ты выручишь $23 000, да? Если ты пропустишь через свои предприятия, а там ты 750.
Ну, есть еще более интересные схемы. Например, просто переработка нефти, переработка газа, химическая промышленность, которая дает еще более удельную стоимость через пластмассы.
Вы знаете, что мы продаем продукт нефтепереработки, они стоят дешевле, чем сырую нефть,
которую мы продаем. Так в том-то и дело, что у нас нет высокой переработки.
Ну, неважно, все равно она стоит дешевле. Поэтому я говорю, то же самое к газу относится. Поэтому главный принцип – ты не должен продавать сырье за рубеж, а ты должен поставлять на свои заводы, производить здесь продукцию, пользуясь тем, что тебе бесплатно предки и Господь Бог дал тебе огромные богатства. В Китай мы поставляем вот этот трубопровод, сейчас гоним, говорим «национальная гордость». Ну и что? Китай будет производить там столько электростанций, сколько наши атомные в год. Он сразу же вышел на первое место, потому что он развивает электроэнергетику. Он начнет развиваться, превращаться в нашего конкурента. А мы гоним за рубеж и не развиваем ничего. Заводов нет у нас никаких, ни по производству станков, ни по производству комбайнов, тракторов. Без трактора разве существует инфраструктура в такой гигантской стране, как Россия? 9 тысяч километров. Как ты инфраструктуру? Если ты производишь 8 тысяч тракторов, а в советское время ты 260 тысяч производил в РСФСР. Ну да, Кировский завод производил 22 тысячи тракторов. Один наш кировский завод, сегодня около 1 000 он производит. А вся страна производит там 8 тысяч. Столько производилось в 1945 году и в 1929, когда Сталин начал.
Ну, это же понятно.
Ты Юрий что, Петрович, не можешь производить тракторы?
Нет,
ты покупаешь за рубежом, тратишь деньги.
Не можешь производить качественные тракторы.
Перестаньте. Прекрасные тракторы, весь мир у нас эти тракторы покупал.
Ну, смотрите, ну, давайте я приведу пример. Вот берем там какое-то наше производство автомобилей грузовых, да, и берем западный аналог, там, например, Mercedes или там Scania.
Ман.
Да, которые, ну, вот, беру Scania, например. Сколько я общался, там у меня знакомых есть, которые такой бизнес. Они бегут от наших автомобилей, потому что уровень пробега и уровень, так сказать, ну, возможностей технических Mercedes или Scania, они несопоставимы с российскими машинами. И они будут постоянно ремонтировать, терпеть убытки и прочее. Им легче купить, может быть. А стоит приблизительно уже где-то одно и то же.
Да. Так ты создай, ты же 25 лет ничего не делал, а только грабил страну. То, что народ создавал там после Великой Отечественной войны, народ-победитель создавал, все это ушло в никуда. То есть, по сути дела, к сожалению, вот этот американский президент прав, что только какое отношение он к этому имеет? Примазался к чужим заслугам. Это до него сделали люди, вот эти так называемые молодые эффективные менеджеры, которые оставили действительно клочки, она разорвана в клочки, если под клочком понимать 3% от того, что было. Клочок? Клочок.
Хорошо, Юрий Петрович, давайте еще вот один вопрос вам. Мне кажется, тоже он достаточно важен. Ну, вот скажите, ведь сегодня, в принципе, мир изменился. Мы сегодня говорим там о продукции и технологиях пятого технического уровня. Да? Ну, мир стремится к пятому, к четвертому, к пятому техническому уровню. Россия находится где-то по своему производству на втором уровне. Вот все-таки как быть в постиндустриальном мире, когда многие вещи и многое капитализация производства сегодня уже формируется на базе высокотехнических научных разработок, которые, в общем, мы, к сожалению, не имеем. Да? Вот как догнать вот этот постиндустриальный процесс?
Ну, у нас с вами есть пример с 30-го года по 40-й, когда мы сделали рывок, готовясь к войне с фашизмом. Мы вышли на первое место в Европе, на второе место в мире. Мы создали индустрию. 6 тысяч заводов за 2 пятилетки.
Ну да, мы 500 заводов закупили в Соединенных Штатах.
Да, кое-что мы закупали, да. Но потом мы научились это делать. Мы подготовили свои кадры, которые были не хуже западных инженеров. Кстати говоря, Сталина все время хает и хает. А ведь это Сталин сделал. Именно он, лично он и никто другой, сделал вот эту советскую систему образования, которую потом все восхищались. Он же в 1935 году вызвал ведущих ученых из Российской Советской Академии Наук, рассказал им об итогах прошедшей пятилетки, и вторая шла, и сказал, что мы сейчас должны сделать, чтобы мы могли машины не покупать за рубежом, а чтобы мы сделали такие же машины-агрегаты, не хуже, а даже лучше, чем те, которые мы покупаем за золото, которого нет. Им задал вопрос. Они посовещались и сказали, мы берем тайм-аут месяц. Через месяц они к нему пришли. Я знаю этих 7 людей, воспоминания читал. 7 человек пришли, Крылов в том числе, был вот этот знаменитый вот этот кораблестроитель. Они принесли ему проект, знаете чего? Единой десятилетки, единой средней российской школы. Не просили себе там деньги какие-то, лично себе любимому. Они принесли ему проект единой средней школы, в которой естественные науки, физика, химия, математика, биология занимали 62% времени. И вот начиная с 1936 года... Вот прошел вот этот скачок в образовании. Никакая страна, за исключением Германии, у нее было около 30%, они не получали в начальных знаниях в единых по всей стране, что на селе, что в Ленинграде или в Москве. Они получали знания. Вот так возникла вот эта уникальная система образования советская, где мы были первыми во многих отраслях. Я бы мог сейчас перечислять, да вы не хуже знаете там эти и ракеты, и станции, там, и всякие там, и бомбы, ну и море так, всего.
Ну хорошо, давайте Сталина.
Это образование системы.
Не буду трогать. Хорошо, я понял. Но все-таки этот период закончился. Сегодня, вот я помню, как делали магнитофон ВМ-12. Наши спецслужбы, КГБ тогда и прочее, взяли там где-то, купили, через чего-то привезли сюда. Потом наши специалисты сели, этот грюндик немецкий, взяли, аккуратненько разобрали по кусочкам. И сделали ровно такой же свой, и он стал называться видеомагнитофон ВМ-12. Но да. Сейчас вот этот iPhone, и с ним ничего не сделаешь, тут нечего разбирать. Там просто некий массив, и как бы ты там ни снимал, ты все равно ничего не можешь определить. Уже это не своровать. Вопрос о чем? Как в постиндустриальном мире, который производит айфоны, компьютеры и камеры нашего оператора, который здесь сейчас находится, сделать то же самое и лучше? Вы же говорите, что Россия должна все производить, не надо нам закупать в Америке, говорите вы, надо делать свое. Да как сделать? Это ведь постиндустриальный мир.
Ну, сначала надо, чтобы у тебя был индустриальный мир. А у нас нет индустриального.
То есть вы считаете, что надо
реиндустриализация? А кто будет сталь выплавлять? Кто будет рельсы делать? Кто пути снабжения? Кто поезда будет делать? Кто самолеты будет делать? Угу. Это же индустриальный мир.
Он мы отстанем тогда
другое
навсегда.
Другое дело, что он оснащен, да, вот аппаратурой, которая так называемая постиндустриальная, интеллектуальная, да, конечно. Вот этой машинами и агрегатами. Это, конечно, высокие технологии. Кстати, большинство можно закупать для стратегической безопасности государства. Мы можем и сами у себя производить. Никаких здесь заслуг особенных нет. Но у нас, к сожалению, это все разрушено. Если следовать вашим словам, так что там наше правительство бегает сейчас импортозамещением, задрав штаны? Что они бегают?
Да, вот я тоже так думаю, что они бегают?
Тогда ничего не надо, давайте покупать. Так это скоро все кончится. Эта нефть кончится, этот газ кончится. Надо найти на шельфа уже идти в Северный Ледовитый
Океан. Может найти себя как-то в мире разделения мирового труда. Нет. Например, у нас сельское хозяйство хорошо получается. Много чернозема, много земли. Можем пшеницу выращивать, можем что-то еще делать.
Ну тогда тобой будут управлять так, как вот сейчас, говорят, они пытаются управлять Россией, навязывают свою волю. Блокаду вывозить, эмбарго ввозить, как в свое время на трубы, когда мы стали добывать нефть в Западной Сибири, нужны были
трубы. Ну, у вас ядерное оружие, кто будет вам навязывать?
Дорогой мой, никакого ядерного оружия применено быть не может. И забудьте о нем. Вспомните Великую Отечественную войну с Гитлером. Гитлер не решился применить химическое оружие. Это аналог, да?
Да,
ядерно. Ни одна страна, ни... и никто в мире...
Первую мировую применяли немцы.
Да, но потом нет. И не... сегодня ядерное оружие – это аналог химического оружия времен Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Никто не будет применять это ядерное оружие, за исключением террористов. Здесь, конечно, нужно смотреть в оба. Спецслужбы всего мира должны над этим работать. Поэтому не будет. Поэтому речь идет об обычных вооружениях. Тебя захватит, никто не отдаст приказ. Приказ, если даже на тебя нападут, хотя в структуре национальной безопасности нашей страны есть пункт, что якобы мы можем...
Превентивную.
Якобы никто этого делать не будет. Поэтому нам нужно быть самодостаточной страной. У нас богатые традиции. Была вторая держава в мире по экономике, Советский Союз. Вторая была в мире, что бы вы там ни говорили.
Ну, Юрий Петрович, ну давайте, ну вот все-таки. Я помню прекрасно, значит, вот эти 80-е годы, особенно их начало. Я помню, как я ходил в магазин, и в магазине ничего не было. Я помню, как моя бабушка рано выходила на улицу и шла стоять в очереди.
Который масонскими делами здесь говорите о масонах. Вы вспомните, что масоны делали во времена Кромвеля, что они делали во времена Французской революции, что они делали в 17-м году.
Они занимались просвещением.
Нет, дорогой мой. Они сменяли структуры власти, организовывая голод. Искусственно.
Ну, Юрий Петрович, давайте. Ну, я не буду
хорошо,
это комментировать.
Хорошо,
ну, это
хорошо.
Бред. Извините, конечно. Ну, вот.
Ну, вы со мной не согласны. Я вам говорю о том, никакого голода не было. Мы продукции производили больше, чем Америка. Вы это знаете?
Ну, я-то помню это.
Вот то же самое мне говорил академик Арбатов. Мы с ним дискутировали, да, в прямом эфире. Он тоже: да я стоял за колбасой, что ты мне тут говоришь? Что мы производили столько, сколько Америки. Я ему говорил: дорогой мой, у нас разные вещи. Мы говорим о возможности социалистической системы производить в необходимых объемах, превышающих объемы той же Америки и любой другой страны. А ты говоришь о распределении, куда затем это продовольствие идет. Ведь мы же с вами питались, и это не шутка, 3380 больших калорий в день. Пятое, мы ходили в десятку самых сытых стран мира, мы потребляли с вами, чтобы вы не говорили. У нас продовольствие выпускали больше, чем США. Мы даже по поголовью крупного рогатого
скота. Кто ж это все ел-то?
Кто все ел? Ну, у нас все
было. Я еще раз говорю, я помню... И я думаю, что большинство наших телезрителей возраста, так сказать, они прекрасно помнят этот период времени. Ну как же, мы же все прекрасно понимаем, что как это было. Это молодежь,
вам
может быть.
Вам Невзоров показывал в каналах вот это мясо сваленное. Вот это вот работало, вот эта
нет,
система,
это были
когда
90-е.
Они хотели...
Это уже 90-е. Я про 80-е говорю. Когда непосредственно, ну просто были очереди, когда вообще... Я помню, как в магазин «Океан» на Сенной площади я зашел, и я просто был в шоке. Понимаете, стояли банки трехлитровые с березовым соком и огромное количество вот этой капусты морской, да, в консервированных банках. Все, на весь этот большой магазин «Океан» вообще больше ничего не было. Ну, я же это помню.
Вы говорите про конец 80-х годов. Ну, так вы говорите о них, когда пришел Горбачев, и началось то, что началось. Мы это сегодня прекрасно знаем, как это было организовано, кто этим занимался, да?
Хорошо, куда эти хорошо, конец. А давайте вот начало 80-х. Помню, вот как наш оператор приблизительно в его возрасте, в начале 80-х, поселок Лисий Нос, там привозили мороженое по утрам. И мы, дети тогда маленькие, шли покупать эти мороженое. Было три вида мороженого. Пломбир, шоколадный, и иногда привозили по 7 копеек фруктовый. Мы его очень ждали. Вот давайте сегодняшним детям скажете, что всего есть 3 вида мороженого, и все, и больше ничего быть не может. Вы такую систему хотите? С 3 видами мороженого? Так ее никто не поддержит. Кому она нужна?
Я хочу, чтобы сегодня мое государство, Россия, производила продукции столько, сельскохозяйственной и промышленной, сколько она производила в 1985 году, когда говорят, что мы ничего не производили. Так вот, сегодня мы производим с вами 3% от того, что в 1985 году, 5-10% производим оттуда. Она действительно, вот экономика, с чем сравнивать? Она разорвана в клочья по сравнению с советским периодом. Можно сказать, что ее нет, она отсутствует. Поэтому хорошо, что у нас еще есть нефть, газ, которую ничего не надо делать. Там в советское время эти же объемы добывали, знаете, сколько человек? 25 тысяч человек добывали вот эти 540 миллиардов кубов газа. 25 тысяч человек в советском «Газпроме» работало, РСФСР, да?
Возможно.
А 78 миллионов же у нас всего работало в стране, да? Понимаете, а мы сегодня живем только за то, что раньше добывали 25 тысяч человек и 130 тысяч человек добывали нефть. 200 тысяч человек добывали то, что сегодня добывает наша страна.
Хорошо, скажите, Юрьевич, а вот все-таки рыночная экономика нужна или это пережиток?
Нет, она нужна. Она нужна в частном секторе. Я говорю о том, в чем смысл вот этой вот книжки. Наше руководство страны говорит о том, что должен быть эволюционный путь развития экономики. Что такое эволюционный путь развития экономики? Это прирост экономики 1-1,5-2% в год. Больше посмотрите на другие страны, никто не производит. Никто. У нас с вами минус в последние годы. Минус 3, в этом году будет минус 1,5, минус 2, возможно больше. И когда мы вводим на плюс, никто не знает. То есть мы в отрицательном режиме работаем. Это результат действия властей по внедрению в нашу страну либерально-рыночной экономики. Для того, чтобы нам выйти на показатели обхаянного, обгаженного 85-го года советского периода, нам надо с 3% хотя бы на 100% туда вернуться. Туда вернуться.
То есть с тем ВПК 85-го года, с теми производственными силами.
Я вам говорю об объемах производства.
Наконец,
тракторы другие должны быть. Станки должны быть другие.
А откуда же их взять-то?
Делать должна страна делать. Не гнать нефть и газ за рубеж, делать заводы. Не солить наши золотовалютные резервы за рубежом, да, которые они туда загнали за рубеж почти там 700 миллиардов долларов в свое время, когда американцы искусственно повысили цены на нефть и газ. Да? Погнали, да. Мы наши с красивой жизни, не приложив руки.
Но вы все правильно говорите. Не все правильно. Это здесь я говорю. Вы говорите то, что вы хотите сказать. С чем-то я могу согласиться, с большинством нет. Но давайте вот все-таки вот один важный момент. Вот просто два нюанса. За последний период времени, исторический,
да,
не построено ни одной современной железной дороги. Ни одного километра. Современной, скоростной.
Да.
В течение 16, по-моему, лет или 15.
Ну и кто в этом виноват?
Послушайте, строят автотрассу Москва-Петербург.
Да, да, да.
И прочее. Стадион наш строят уже 10 лет в Петербурге.
Ну, да?
То есть, вы же понимаете прекрасно, что мы можем с вами давать хоть какие самые прекрасные лозунги. Но реальность нашей жизни, она говорит совершенно о другом. Стопор, деградация, разрушение.
Реальность нашей жизни говорила в 28-м году, что Советский Союз исчезнет через несколько лет. А мы создали такую индустрию, такое сельское хозяйство, что победили Гитлера и фашизма и спасли Европу от фашизма. Мы спасли. Мы это сделали. Вот что сделала страна за 10 лет, если она правильно организовала экономический процесс и подкрепила его соответствующими, ну, постулатами политики.
При этом какой ценой?
Какая цена? Слушайте, какая цена?
Человеческая жизнь. Огромное количество человеческих жизней.
Ну, за счет села, конечно, мы эксплуатировали село. За счет села мы построили индустрию. Все, сегодня села у нас...
Юрий Петрович, у нас уже заканчивается время. Скажите, ну вот эту книжку наверняка найдутся желающие ее почитать. Это, собственно говоря, где ее найти? Вы говорите, что она нигде не продается? Или это просто в интернете или еще где-то?
Ну, в интернете она есть, на сайте КПРФ. Значит... В этой книге я показал, что, к сожалению, вот эти жулики из Америки правы. Российская экономика разорвана в клочья. В клочья по отношению к советскому периоду, к 85-му году. Не лучшему году советского периода, не к лучшему. Там были до этого показатели лучше. То есть она составляет 3, 5, 7, 8, 10, 15%. Хлеба мы производим в 3 раза меньше, чем производили в советский период. А вы мне говорите, что мы 30 миллионов тонн пшеницы продаем за рубеж. В 3 раза меньше мы хлеба производим. Поэтому он и стоит такие деньги. Мы из Франции хлеб привозим сегодня на магазинах. И привозим хлеб из Польши, из Финляндии привозим. Что мы сами не можем сделать? Что мы трактор сами не можем? Кировский завод, что он не может сделать трактор, он 22 тысячи тракторов производил. А сегодня из запчастей, из зарубежных, он еле телебумкается 1000 тракторов. То есть проще всего продавать то, что тебе дал Господь Бог, да, ты не заработал, нефть и газ. Как Зюганов говорит, на 17 триллионов продаем, а в казну только 7 триллионов. Куда остальные деньги? Остальные деньги рассовали по карманам. В результате у нас с вами нет ни промышленности, ни сельского хозяйства. И мы зависим от санкций, которые вводят для нашей страны.
Юрий Петрович, спасибо огромное. Время наше подходит к завершению. Знаете, вот хочу сказать, что вот когда человек высказывает свое мнение так искренне, как это делаете вы, спасибо вам за ваше мнение, хотя я с ним не согласен, но тем не менее, мне очень важно, что вы имеете это право и возможность это мнение высказать. Юрий Петрович Савельев, уважаемые телезрители, мы встретимся с вами через неделю. Спасибо.